Оноре де Бальзак. Шагреневая кожа. Господину Савари, члену Академии наук. Глава первая. Талисман. В конце октября 1829 года один молодой человек вошел в Пале-Рояль как раз к тому времени, когда открываются и горные дома. Согласно закону, охраняющему права страсти, подлежащий обложению по самой своей сущности. Не колеблясь, он поднялся по лестнице притона, на котором значился номер 36. «Не угодно ли вам отдать шляпу?» — сурово крикнул ему мертвенно-бледный старикашка, который примостился где-то в тени за барьером. И тут вдруг поднялся и выставил на показ мерзкую свою физиономию. Когда вы входите в игорный дом, то закон прежде всего отнимает у вас шляпу. Быть может, это своего рода евангельская притча, предупреждение, неспосланное небом, или, скорее, особый вид адского договора, требующего от нас некоего залога. Быть может, хотят заставить вас относиться с почтением к тем, кто вас обыграет? Быть может, полиция, проникающая во все общественные клоаки, желает узнать фамилию вашего шляпника, или же вашу собственную, если вы написали ее на подкладке шляпы. А может быть, наконец, намереваются снять мерку с вашего черепа, чтобы потом составить поучительные статистические таблицы умственных способностей игроков? На этот счет администрация хранит полное молчание. Но имейте в виду, что как только вы делаете первый шаг по направлению к зеленому полю, шляпа вам уже не принадлежит. Точно так же, как и сами вы себе не принадлежите. Вы во власти игры, и вы сами, и ваше богатство, и ваша шляпа, и трость, и плащ. А при выходе игра возвращает вам то, что вы сдали на хранение, то есть убийственной, овеществленной эпиграммой докажет вам, что кое-что она вам все-таки оставляет. Впрочем, если у вас новый головной убор, тогда урок, смысл которого в том, что игроку следует завести особый костюм, станет вам в копеечку. Недоумение, изобразившееся на лице молодого человека при получении номерка в обмен на шляпу, поля которой, по счастью, были слегка потерты, указывало на его неопытность. Старикашка, вероятно, с юных лет, погрязший в кипучих наслаждениях азарта, окинул его тусклым, безучастным взглядом, в котором философ различил бы убожество больницы, скитание банкротов, вереницу утопленников, бессрочную каторгу, ссылку на Гуасакуалько. Испитое и бескровное его лицо, свидетельствовавшее о том, что питается он теперь исключительно желатинными супами Дарсе, являло собой бледный образ страсти, упрощенный до предела. Глубокие морщины говорили о постоянных мучениях. Должно быть, весь свой скудный заработок он проигрывал в день получки. Подобно тем клячам, на которых уже не действуют удары бича, он не вздрогнул бы ни при каких обстоятельствах. Он оставался бесчувственным глухим стоном проигравшихся, к их немым проклятиям, к их отупелым взглядам. То было воплощение игры. Если бы молодой человек пригляделся к этому унылому Церберу, быть может, он подумал бы, ничего, кроме колоды карт, нет в его сердце. Но он не послушался этого олицетворенного совета, поставленного здесь, разумеется, самим провидением, подобно тому, как оно уже сообщает нечто отвратительное, прихожей любого притона. Он решительными шагами вошел в залу, где звон золота околдовывал и ослеплял душу, объятую алчностью. Вероятно, молодого человека толкала сюда самая логичная из всех красноречивых фраз Жан-Жака Руссо, печальный смысл которой, думается, таков. «Да, я допускаю, что человек может пойти играть, но лишь тогда, когда между собою и смертью он видит лишь свое последнее икю». По вечерам поэзия игорных домов пошловата, но ей обеспечен успех, так же, как и кровавой драме. Залы полнятся зрителями и игроками, неимущими старичками, что приплелись сюда погреться, лицами, взволнованными оргией, которая началась с вина и вот-вот закончится в сене. Страсть здесь представлена в изобилии, но все же чрезмерное количество актеров мешает вам смотреть демону игры прямо в лицо. По вечерам это настоящий концерт, причем орет вся труппа, и каждый инструмент оркестра выводит свою фразу. Вы увидите здесь множество почтенных людей, которые пришли сюда за развлечениями и оплачивают их так же, как одни платят за интересный спектакль или за лакомство, а другие, купив по дешевке где-нибудь в мансарде продажные ласки, расплачиваются за них потом целых 3 месяца жгучими сожалениями. Но поймете ли вы, до какой степени одержим азартом человек, нетерпеливо ожидающий открытия притона? Между игроком вечерним и утренним такая же разница, как между беспечным супругом и любовником, томящимся под окном своей красавицы. Только утром вы встретите в игорном доме трепетную страсть и нужду во всей ее страшной наготе. Вот когда вы можете полюбоваться на настоящего игрока. На игрока, который не ел, не спал, не жил, не думал. Так жестоко истерзан он бичом неудач, уносивших постоянно удваиваемые его ставки. Так он и страдался, измученный зудом нетерпения. Когда же, наконец, выпадет 30-40? В этот проклятый час вы заметите глаза, спокойствие которых пугает. Заметите лица, которые вас ужасают, взгляды, которые как будто приподнимают карты и пожирают их. Итак, игорные дома прекрасны только при начале игры. В Испании есть бой быков, в Риме были гладиаторы, а Париж гордится своим пале-роялем, где раззадоривающая рулетка дает вам насладиться захватывающей картиной, в которой кровь течет потоками и не грозит, однако, замочить ноги зрителей, сидящих в партере. Постарайтесь бросить беглый взгляд на эту арену. Войдите. Что за убожество? На стенах, оклеенных обоями, засаленными в рост человека, нет ничего, что могло бы освежить душу. Нет даже гвоздя, который облегчил бы самоубийство. Паркет обшаркан, запачкан. Середину зала занимает овальный стол. Он покрыт сукном и стертым золотыми монетами. А вокруг тесно стоят стулья, самые простые стулья с плетеными соломенными сиденьями. И это ясно изобличает странное безразличие к роскоши у людей, которые приходят сюда на свою погибель ради богатства и роскоши. Подобные противоречия обнаруживаются в человеке всякий раз, когда в душе с силой борются страсти. Влюбленный хочет нарядить свою возлюбленную в шелка, облечь ее в мягкие ткани Востока, а чаще всего обладает ею на убогой постели. Честолюбец, мечтая о высшей власти, присмыкается в грязи раболепства. Торговец дышит сырым, нездоровым воздухом в своей ловчонке, чтобы воздвигнуть обширный особняк, откуда его сын, наследник скороспелого богатства, будет изгнан, проиграв тяжбу против родного брата. Да, наконец, существует ли что-нибудь менее приятное, чем дом наслаждений? Страшное дело. Вечно борясь самим собой, теряя надежды перед лицом нагрянувших бед и спасаясь от бед надеждами на будущее, человек во всех своих поступках проявляет свойственные ему непоследовательность и слабость. Здесь, на земле, ничто не осуществляется полностью, кроме несчастья. Когда молодой человек вошел в залу, там было уже несколько игроков. Три плешивых старика, развалясь, сидели вокруг зеленого поля. Их лица, похожие на гипсовые маски, бесстрастные, как у дипломатов, изобличали души пересыщенные, сердца, давно уже разучившиеся трепетать даже в том случае, если ставится на карту неприкосновенное имение жены. Молодой черноволосый итальянец с оливковым цветом лица спокойно облокотился на край стола и, казалось, прислушивался к тем тайным предчувствиям, которые кричат игроку роковые слова «да», «нет». От этого южного лица веяло золотом и огнем. 7 или 8 зрителей стояли, выстроившись в ряд, как на галерке, и ожидали представления, которое им сулило прихоть судьбы, лица актеров, передвижения денег и лопаточек. Эти праздные люди были молчаливы, неподвижны, внимательны, как толпа, собравшаяся на Гревской площади, когда палач отрубает кому-нибудь голову. Высокий худой господин в потертом фраке держал в одной руке записную книжку, а в другой булавку, намереваясь отмечать, сколько раз выпадает красное и черное. То был один из современных танталов, живущих в стороне от наслаждений своего века. Один из купцов, играющих на воображаемую ставку. Нечто вроде рассудительного сумасшедшего, который в дни бедствий тешит себя несбыточной мечтою, который обращается с пороком и опасностью, так же, как молодые священники с причастием, когда служат раннюю обедню. Напротив игрока поместились пройдохи, изучившие все шансы игры, похожие на бывалых каторжников, которых не испугаешь галерами, явившихся сюда, чтобы рискнуть 3 ставками, и в случае выигрыша, составлявшего единственную статью их дохода, сейчас же уйти. 2 старых лакея равнодушно ходили взад и вперед, скрестив руки, и по временам поглядывали из окон в сад. Точно для того, чтобы вместо вывески показать прохожим плоские свои лица. Кассир и банкомет только что бросили на понтеров тусклый убийственный взгляд и сдавленным голосом произнесли: «Ставьте», когда молодой человек отворил дверь. Молчание стало словно еще глубже. Головы с любопытством повернулись к новому посетителю. Неслыханное дело. При появлении незнакомца отупевшие старики, окаменелые лакеи, зрители, даже фанатик-итальянец, решительно все испытали какое-то ужасное чувство. Надо быть очень несчастным, чтобы возбудить жалость, очень слабым, чтобы вызвать симпатию, очень мрачным с виду, чтобы дрогнули сердца в этой зале, где скорбь всегда молчалива, где горе весело и отчаяние благопристойно. Так вот, именно все эти свойства и породили то новое ощущение, которое расшевелило оледеневшие души, когда вошел молодой человек. Разве палачи не роняли порою слез на белокурые девичьи головы, которые они должны были отсечь по сигналу, данному революцией? С первого же взгляда игроки прочли на лице новичка какую-то страшную тайну. В его тонких чертах сквозила грустная мысль, Выражение юного лица свидетельствовало о тщетных усилиях, о тысяче обманутых надежд. Мрачная бесстрастность самоубийцы легла на его чело матовой и болезненной бледностью. В углах рта легкими складками обрисовалась горькая улыбка, и все лицо выражало такую покорность, что на него было больно смотреть. Некая скрытая гениальность сверкала в глубине этих глаз, затуманенных, быть может, усталостью от наслаждений. Не разгул ли, отметил нечистым своим клеймом, это благородное лицо, прежде чистое и сияющее, а теперь уже помятое. Доктора, вероятно, приписали бы этот лихорадочный румянец и темные круги под глазами пороку сердца или грудной болезни, тогда как поэты пожелали бы увидеть в этих знаках приметы самозабвенного служения науке, следы бессонных ночей, проведенных при свете рабочей лампы. Но страсть более смертоносная, чем болезнь, и болезнь более безжалостная, чем умственный труд и гениальность, искажали черты этого молодого лица, сокращали эти подвижные мускулы, утомляли сердце, которого едва лишь коснулись оргии, труд и болезнь. Когда на каторге появляется знаменитый преступник, заключенные встречают его почтительно. Так и в этом притоне демоны в образе человеческом, испытанные в страданиях, приветствовали неслыханную скорбь, глубокую рану, которой измерял их взор, по величию молчаливой иронии незнакомца, по нищенской изысканности его одежды, они признали в нем одного из своих владык. На молодом человеке был отличный фрак, но галстук слишком вплотную прилегал к жилету, так что едва ли под ним имелось белье. Его руки, изящные, как у женщины, были сомнительной чистоты, ведь он уже 2 дня ходил без перчаток. Если банкометы даже лакеи вздрогнули, то это от того, что очарование невинности еще цвело в хрупком и стройном его теле, в волосах, белокурых и редких, вьющихся от природы. Судя по чертам лица, ему было лет 25, а порочность его оказалась случайной. Свежесть юности еще сопротивлялась опустошениям неутоленного сладострастия. Во всем его существе боролись мрак и свет, небытие и жизнь, и, может быть, именно поэтому он производил впечатление чего-то обаятельного и вместе с тем